до перерыва говорили о причинах духовной болезни и коснулись очень интересного, важного вопроса. Может ли верующий человек оказаться в таком печальном положении? На этом мы завершили наше размышление, идем далее. Говорили о том, что это реально, реально такая ситуация. При одном условии, когда человек выходит, отпадает от благодати, говоря библейским языком, отходит от Христа, выходит из-под защиты Христа. Если мы, помните наше размышление, каким образом мы входим во Христа? Через исполнение заповеди, двойной заповеди, помните наше размышление? Принимаем Христа таким, какой Он есть, вера имени Его, помните? И второе, и любим друг друга, как Он заповедал нам. Вот таким образом мы в нем, он в нас. Если что-то или одно, очень важно отметить, или одно, практика, когда наше соприкосновение с людьми неправильное, или неправильное восприятие Христа, здесь имеется в виду все то, что он из себя представляет по сути, кто он есть, не осмелюсь сказать, что сюда, безусловно, включается и Священное Писание. Почему? Потому что именно Священное Писание открывает нам природу Христа. Именно оно говорит о том, как он учил любить и так далее, и так далее. Поэтому мы говорим здесь все то, что каким Библия открывает для нас Христа, если он не библейский Христос, понимаете эту мысль, да? Что-то мы туда добавляем, то уже есть вероятность того, что вы уходите из-под этой защиты, вы неправильно Христа представляете. Вы неправильно Христа представляете, как Писание говорит так, Павел как-то пишет, ну, в послании к Ефесянам, но вы не так познали Христа, помните эту фразу, но вы не так познали Христа. То есть познать Христа есть только один путь, никакого другого. Итак, если этот путь нарушается, или если человек вошел в состояние во Христе, затем делает дела, указывающие на то, что он отдаляется от Христа, или неправильно его он воспринимает, или неправильно отношения с другими складываются, он теряет божественную защиту, уходит, ослабляется его духовная защита. И тем самым он вполне вероятно может быть подвержен вот такому состоянию. Еще следующий момент, мы говорим о причинах духовной болезни. Вначале говорили о возможности такого состояния для верующих. Следующее, что мы рассмотрим, это одна, уже конкретно рассмотрим некоторые причины, которые приводят к этим болезням. Только что сказали, может ли верующий быть вот в таком состоянии. И теперь рассмотрим конкретно причины, по которым можно прийти к такой тяжелой духовной болезни. Скрытый, неисповеданный грех. Это не значит, что всякий скрытый неисповеданный грех, я высказываю свое предположение, может привести к тому, что человек может оказаться обольщенным, одержимым, что более самая тяжелая форма. Но это одна из причин, которая может привести к такому состоянию. Вспоминается один реальный пример. В одной церкви молодой человек украл деньги, которые были посвящены Богу. В кассу залез. Ну, в ранние, это было давно, в домах молитвы висели при выходах ящички, которые закрывались на замочек, туда опускали деньги, потом после этого, ну, где-то проходили с тарелкой, да, а где-то просто опускали деньги и потом, значит, забирали ашеры. Украл с молодежной кассы. Это была отдельная касса. Ну, на то время, скажем так, около 300, наверное, рублей. Это были большие деньги, если $60 в месяц люди зарабатывали, то приблизительно так вот периодически собирали кассу, да, и вот сколько собирали, то где-то вот, ну, рублей 280-300 было украдено. Вот, понятное дело, что никто не признался, несколько раз обращался руководитель молодежи. Понятно, что только молодежь, потому что он такой в потаенном месте находился, где только молодежь знала, где эта касса, и туда опускали. Он не признавался человек, не открывался, и последнее, что сделал руководитель, вот, дал время, говорит, пожалуйста, принесите, положите, никакого наказания не будет. Это не наши деньги, это Божьи деньги. Вы понимаете, что вы постигнули вот, на Божье. Последнее, что он сказал, видя, что никакого результата, никто не возвращает деньги, вот с сегодняшнего дня и далее вот этот человек находится в Божьих руках. То есть до этого мы просили, мы убеждали, мы говорили, но никакой реакции не было. И через буквально короткое время происходит нечто страшное. Человек становится одержимым. Точно так же, как евангельская история описывает этих одержимых, на пол падает пена изо рта, корячится весь, орет таким непонятным голосом. Ну, точно вот проявление, ну, как по Евангелию. Сколько после этого много пришлось вот христианам бороться, сколько молитв, прежде чем пришло освобождение. Но интересно, я понимаю, для меня это один, я встречался с этим именно человеком, я почему и привожу этот пример, это не выдумка, это реальная история, вот, но я не участвовал в этом процессе по освобождению, но интересно, что этот человек, безусловно, сегодня он уже достаточно взрослый. При всем том, что, как принято считать, что он получил освобождение от зависимости демонической, бес был изгнан, но печать на его размышления так и осталась. То есть видно, что, ну, если так сказать, он какой-то заторможенный. Вот какая-то печать давления в нем осталась. Может быть, там что-то осталось, я не знаю, друзья. Но важно отметить, если бес побыл в человеке, то, извините, он там не снимает квартиру в рент и не подписывает договор, что нам ничего там ломать не будет. Если он уже ворвался в верующего человека, то навредить настолько, насколько он может. Вот то, что было сделано в этой душе. Исковеркать, изломать все буквально, вдребезги разнести. Если входит бес. Друзья, это надо понимать. Особенно, если идет речь о верующем человеке. То есть, когда человек не исповедал грех. Особенно, если касается это дело вот посягательство на Божье, в данном случае деньги украдены. Друзья, смотрите, еще одна из интереснейших деталей. Ветхий Завет, помните пророка Елисея. Вышли подростки и стали его просто обзывать. Ну, подумаешь, ну, лысый, ну, волосы выпали. Ну, что здесь, плешивые, волосы выпали, у него всего лишь навсего. Что произошло? Это страшная, конечно, история, когда вот эти вот подростки, дети были умерщвлены медведицей, которая вышла из леса. Очень важно, друзья, отметить, если Бог посвящает кого-то на служение, это еще одна из категорий, да, кого-то. Давайте не говорить, что здесь речь идет о пресвитере только. Нет. Если Бог посвящает кого-то на служение, призывает, и для всех очевидно, что человек этот Божий человек. Помните, в Ветхом Завете сказано, вот этот человек, который мимо нас проходит постоянно, святой. Писание говорит так, по-моему, кто у нас, Захария пишет, да? Касающийся вас, касается зеницы ока его. Сейчас раз, палец глазу, глаз сразу закрывается. Вот точно так же, если кто-то касается Божьих детей, точно так же, понимаете? То есть мгновенная реакция. То есть когда человек на святое посягает, на святое, вот тогда происходит, вполне вероятно, вот такое может иметь такое последствие. Скрытый, неисповеданный грех, особенно если он против святыни сделан. Особенно, если он против святыни сделал. Следующая причина, по которой может это произойти, связь с оккультным. И, значит, неисповеданный грех – это две категории. Неисповеданный грех, особенно, когда это касается посягательства на святое. И вторая категория, когда человек непосредственно соприкасается с оккультным. И мы немножко рассмотрим. Колдуны. Заговаривание. Очень много... Особенно в детстве с людьми случаются такие вот ситуации. Заболел ребенок, вот не знает, что с ним сделать, вот кричит и ничего не помогает. Давай заговаривай, давай к бабке повезли его. И вот бабка там пошептала, поговорила, что-то там вроде ребенок успокоился. Друзья, важно отметить, что вот если человек действительно был у колдуна, то произошло, ранее помните, мы говорили, осквернение. Особенно, что самое тяжелое, друзья, когда детей, у которых нет права выбора, понимаете, да, они не могут пойти и не могут не пойти, их просто привели родители. И когда родители, сами этого не понимая, в пасть льву, в пасть бесу, в пасть сатане приносят своих детей на заговаривание, что пошептала бабка, колдунья, экстрасенс какой-то, друзья, это добровольная продажа души вашего ребенка демону. Последствия ужасные и страшные. Это одна из причин, что может ребенок, его духовная иммунная система разрушена. Тем, что с детских лет, когда он еще не может отличать правой руки от левой, вы, родители, добровольно отдали своих детей. Впасть вот действительно этому злу, этому демону. Это одна из причин. Я подчеркну, что это наиболее вероятные причины, когда вот иммунная система разрушается, так, духовная иммунная система, защита ослабляется, После этого человек становится более восприимчивым к проявлению сил зла. То есть, ну, если у человека иммунная система в физическом организме ослаблена, любая болезнь к нему сразу пристает. Не так ли? В духовной сфере аналогично. Гипноз, экстрасенсы. Вы хорошо знаете, особенно те, кто постарше, успел захватить еще известных наших таких целителей, экстрасенсов, Алана Чумака, Кашпировского, безусловно, как его здесь не обойти, невозможно обойти, столько он, простите, вот, навредил душам людей. Люди опять-таки, смотрите, что происходит здесь? Вот таким образом сатана производит обман. Человек заболел. Он хочет исцеления. И он идет исцеляться. Что он плохого хочет? Он хочет просто быть здоровым. Когда мы изучаем Священное Писание, важно отметить, что когда приводили больных ко Христу, он практически всегда фокусировал внимание на грех. Ни один экстрасенс, которому толпами, тысячами, даже на расстоянии по телевидению, там он операции делал, вернее, контролировал, когда в Армении или где там эти две женщины, которым большие деньги заплатили за операцию, то, когда он поднимался еще Кашпировский, вот этот обман потом был раскрыт. Так вот, смотрите, что важно отметить, ни один колдун, ни один экстрасенс вам не укажет на грех. Он не имеет права говорить о грехе, почему он дьяволу служит. А дьявол о грехе не говорит. Вы понимаете? Дьяволу, поймите правильно, нужны здоровые грешники. Больные ему не нужны. Больной грешник меньше ему будет служить, чем здоровый. Поэтому никогда, вот эти целители, никогда на грех не обращают внимания. Им это не нужно. Демон закрывает глаза, он не даст им сказать о грехе. И так вот это вот исцеление не указывает ни на грех, ни на что. Вот давайте толпами, давайте вы сейчас получите исцеление. Это антибиблейская позиция. Это демоническое проявление. И в связи с этим я просто обязан сказать, что в христианских кругах, когда происходят вот эти вот массовые исцеления, эти шоу, спектакли по исцелению людей, как правило, на них не призывается к исповеданию грехов, не указывается на грех. Кто хочет быть здоровым, приходите, получите здоровье. Обратите внимание, сколько сегодня таких целителей по Америке? Сколько? Это антибиблейская практика. Это демоническая практика. Все-таки, смотрите, болезни пришли в результате чего? Греха. Болезни будешь рождать детей. Это первое, что проявилось в женщине. Он пришел взять наши немощи и болезни. Он пришел, не вот этот целитель пришел. Итак, друзья, мы чуть позже будем говорить о том, каким образом происходит изгнание и освобождение от бесов. Но важно отметить, даже если там имя Господне упоминается, меня это как христианина абсолютно не смущает. Почему? Потому что Христос прямо сказал. Предупредил. Мы будем говорить о судилище Христово, суды, чуть позже коснемся этого вопроса в наших беседах. В тот день, многие будут мне говорить, мы твоим именем бесов изгоняли. И что важно отметить, Христос не сказал, чего вы врете, вы не изгоняли. Он не говорит этого. То есть факт изгнания бесов подтверждается. Христос его не отрицает. Но вот этим вот изгнателям бесов, те, которые чудеса творили, чем? Именем Христа, он им прямо скажет, я вас не знаю. Поэтому меня это нисколько не смущает, все эти исцеления, пусть там имя Господне упоминается, пусть там люди руку на Библию кладут. Какая разница, на что они кладут и чье имя они там упоминают? Если сердце не с Богом, если не в Боге оно, это чудеса, но они ложные. Это чудеса, но они ложные. А людям нужно здоровье, поэтому обратите внимание, как происходит обман сознания человека. Вместо того, чтобы действительно идти по правильному пути, приди к Богу. Подумай о том, почему Бог с тобой болезнь тебе посылает. Почему ты был здоровый и стал больной, почему? Даже если ты, скажем так, извини, работал там по 24 или по 25 часов в сутки, не знаю, у кого сутки разные, количество часов, простите за улыбку, пахали, когда пришло время, стал на аптеку работать уже. Господи, исцели меня. Нет, ты первый должен покаяться, что ты издевался над своим здоровьем. Ты должен отдыхать. Тебе ночь дана была для того, чтобы спать. Мы много об этом говорили. А ты насилие проявлял над своим здоровьем. Ты не считался с ним. А когда пришло время пожинать то, что ты сеял, Господи, меня исцели. Подожди, ты должен покаяться в неправильном сначала. А потом можешь ожидать, то, что Бог будет милость тебе проявлять. Обратите внимание, я специально поднимаю эти вопросы, когда смотришь на это шоу христианское, по записи сейчас, в принципе, по интернету спокойно смотришь, можно посмотреть, когда вот исцеление происходит в так называемых христианских церквах. Это спектакли, демонические спектакли. Если не указывается на грех, если не призывает людей к исповеданию, если не призывает действительно подумать, а почему оно, иметь общение с живым Богом, и если Богу угодно будет, Он исцелит, да будет воля Твоя. Сам Христос об этом молился. А здесь я вам всем, пожалуйста, все, и все здоровы. Друзья, это демонизация общества христианского происходит. Итак, друзья, важный момент, мы немножко ушли в сторону, он очень важен. Гипноз, экстрасенсы, когда человек хочет получить здоровье, как и в предыдущем случае с колдунами, он обращается к тому, чтобы, с тем, чтобы быть здоровым, но не к правильному источнику. А раз он обращается к неправильному источнику, он пачкается от этого источника. Он получает связь именно от этого. И здесь, как не вспомнить слова апостола Павла, 1 Коринфянам 10 глава, 19-20 стихи, я думаю, вы можете просмотреть, у нас нет времени, нас торопит, мы не сможем читать его. Там Павел говорит о чаше бесовской. Вот те, которые приобщаются к чаше бесовской, они едят идоложертвенное, они прикасаются к нечистому, он прямо говорит, мысль проходит. Люди входят в общение с бесами. Если человек прикасается к демоническому, к бесовскому, прикасается, он пьет чашу бесовскую, говорит, вы не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. И дальше говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. То есть, когда чашу бесовскую, я говорю библейскую фразу употребляю, когда человек бесовскую чашу, то есть то, что связано с бесом, давайте скажем, к нашему времени применим, то, что связано с бесом, он принимает, он входит в общение с бесами, он подружился с ними. Поэтому неудивительно, что они к вам в гости приходят. Ну, простите за улыбку. Следующее. Гипноз, экстрасенсорика, мы этого коснулись, амулеты и талисманы, священные предметы. Ну, для молодежи, я не знаю, как по-английски термины здесь лучше подобрать. Священные предметы, знаки какие-то там украшения, они вроде бы украшения, фактически это посвященные. Это, во-первых, символика демоническая, сатанинская, и они посвящены колдунами. Нередко, когда человек посвящается в какой-то клуб или, допустим, или в какое-то общество, или, допустим, даже такое получил, допустим, соревнование, вот тебе на память вот это возьми, носи обязательно. Нередко там просто дают тебе какую-то, есть достаточно часто такая, случается такая практика, что какой-то там или порошок, вот в этот, дали вам какой-то кулончик, какое-то украшение там, ну, просто он либо заговоренный, либо в нем какая-то там порошок, я не знаю, что-то. Неважно, вопрос не в том, порошок есть или нет. Сам факт, что они посвященные. И для того, чтобы над вами была власть того человека, который вас исцелил, понимаете? Вот этот вам предмет дают, носите его, пожалуйста. И предупреждает, носи его, он будет защищать тебя. Я не знаю, кто-то из вас соприкасался с этим или нет. Вот так оно работает. Мало того, что вы добровольно пришли к колдуну, так? Он еще вашу власть над собой имеет. Вы же получили исцеление, предположим, да? А теперь, чтобы вас контролировать и духовное влияние на вас оказывать, вот этот предмет носи, пожалуйста, никогда его не выбрасывай. Это отдельный случай. Помните, мы говорили о колдунах, когда не умирает, там открой форточку, возьми это туда, положи там, закопай. Это другое, друзья. Здесь я пошел получить исцеление. И получаю этот священный предмет, так называемый. Очень часто, друзья, я думаю... Мы касались этого вопроса, и шаг за шагом будем тоже об этом говорить. Следите, пожалуйста, за тем, что вы носите. Очень модно сегодня покупать самые разнообразные украшения. И мы просто не обращаем внимания даже, красиво, друзья, подождите. Это очень серьезно, друзья. Если вы что-то берете, опираемся на 1 Коринфянам 10 глава, так? Вы входите в общение с бесами, если оно бесовское. Вы входите в общение с бесами. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны. Я понимаю, что это серьезный достаточно вопрос. Думаю, что для вас не будет большого труда, даже особенно для молодежи, выйти на интернет и просто-напросто найти там информацию об оккультных знаках. символах. Вы хотя бы посмотрите, хотя бы посмотрите. И то, что вы увидите там, вы, когда после этого будете ехать по улицам нашего большого города, вы этих знаков тысячи увидите. И в качестве стикеров на машинах, и на футболках, и в магазинах, и на книгах, и. Обратите внимание. Подумайте об этом. Это оккультное. Когда мы прикасаемся к этому, друзья, смотрите, мы добровольно это делаем, мы добровольно это покупаем. Берегитесь, друзья. Это серьезное предостережение. Если это оккультное, оно будет на вас оказывать влияние, оно будет ослаблять ваш духовный иммунитет. То есть в данном случае, здесь, если вы реально понимаете, что вот это библейский текст, он очень серьезный. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Если вы прикасаетесь к чему-то оккультному, вы ходите в общение с бесами. Вы знаете этот библейский принцип? Знаете, друзья? Поэтому следите, если что-то явно видите, что-то не то, какая-то настороженность, а Бог будет всегда посылать в ваше сердце настороженность. Всегда, если вы Божьи дети, если вы тянетесь к Господу, и если Он явно видит, что вы даже чего-то не понимаете, но стали тянуться туда, дай, Он обязательно будет посылать какую-то преграду, Он обязательно будет с вами работать. И когда этот сигнал будет у вас, друзья, остановитесь, не продолжайте этого. Не тянитесь в карман, чтобы заплатить за эту безделушку. Не тянитесь, как бы она красивая ни была. Это может быть для вас сетью, может быть для вас погибелью. Итак, и наличие у себя священных каких-то предметов. Пересмотрите, друзья, если вы... Я даже прошу вас, сделайте это. Проверьте вот эти сатанинские знаки, символику, и потом посмотрите ваш гардероб. Посмотрите, какие там знаки на ваших, вот где-то на эмблемках, где-то там стикеры. Посмотрите, пожалуйста, уберите, очистите ваш гардероб. Не оскверняйте себя. Осквернение... Помните, схему рисовали? Это значит, там Бога уже нет. Там уже знак минус. Там уже вот тот, кому вы позволили войти в себя, он уже начинает разрушительную работу. Итак, наличие каких-то священных колдовских предметов, украшений, знаков. Тоже одна из причин, которая может привести к тому, что раз мы входим в общение с бесами, они будут общаться с нами, правда? Вот потому и неудивительно, что происходит и одержимость. Далее. Значит, когда сначала мы говорили о колдунах, когда я иду к колдунам, сейчас другая ситуация. Вот то, что хочу коснуться, когда мы сами что-то делаем. Понятно, когда к колдунам идем, они над нами что-то делают. Но когда мы сами начинаем гадать, когда мы занимались с трудными детками в Одессе, очень много встречались с такими случаями. 8, 10, 12, 13 лет, они вовсю гадают. Вовсю гадают. Кто на кофейной гуще, кто на иголках, кто-то там на чем-то еще, кто-то на воде, на зеркале. Столько методов таких вот безумных. Люди сами говорят, а я хочу просто побаловаться. И потом начинается просто кошмар у многих из них, когда, ну, это мое личное наблюдение, нам никто не давал проводить такие возможности, проводить серьезные анализы, но когда общаешься с детьми, видишь реально, что это сказывается на его психике, начинает сказываться на его здоровье. Скажем, мое личное наблюдение, то, что я видел, так общаясь с детками, настолько вот психика вот после этого нарушена, ну, у многих из них было недержание мочи. Есть такая болезнь. У многих другие очень серьезные отклонения. Ну, послушай, ты же запачкался. Да вот интересно, все делают, и я делаю. Что происходит? Смотрите, как вот этот механизм обольщения работает. Все делают, и я делаю. Итак, когда сами мы в СЭПе, когда сами делаем попытку погадать, друзья, когда сами мы делаем попытку просмотреть мою жизнь по гороскопу, это особое внимание вот нужно уделять гороскопу, друзья, не потому, что мы ему поклоняемся, это то, насколько люди в нежелании понимать, что все от Господа, свое внимание сознательные взрослые дяди и тети думают, что их жизнь зависит от того, что как-то в каком-то положении там звезды окажутся. Безумие высшей степени. Мы ранее с вами говорили на служении коротко, у нас нет возможности просто, ну, я подчеркну, столько вопросов, которые мы хотим, чтобы они были освящены, донести до вас, чтобы вы реально понимали, что насколько серьезно надо сегодня быть верующим людям, насколько внимательными и осторожными. Ведь смотрите, простое, ведь система гороскопа была изобретена Гермесом, один из ведущих известных людей Египта за 2000 лет до рождения Христа. А затем эта прочность села в Месопотамии, в Ассирии, в Вавилоне. Помните, Господь через Исаию много раз приглашал, идите, скажите вашим звездочетам, пусть они погадают, пусть они предскажут вам по звездам. Помните, да? Пусть они скажут, что будет. То есть оно прочно перешло туда. С другими словами, где вот, была египетская цивилизация, империя, вот там возродилась вот эта вот гороскопы, астрология. Затем египетская империя пала, на ее смену пришла ассирийская, там другие империи, и вот эта вся зараза духовная, она перемещается. Она там, где цивилизация, будьте внимательны, сатана не глупый, он движется следом. И поэтому неудивительно, что очень часто люди просто запачканы в этой системе. И что интересно, ведь, посмотрите, любого астронома, не астролога, а те, которые внимательно наблюдают за положением звезд на небосклоне, как мы говорим, вам простой, даже человек, который закончил среднюю школу, но внимательно изучал астрономию, скажет, что положение звезд меняется. То есть то положение, которое было там 100-200 лет назад, сегодня это одна сторона. Тогда если Гермес изобрел, а вот эта система переходит из цивилизации в цивилизацию, а положение звезд поменялось, а он делал свои предсказания на основании того, что он тогда видел, причем, подчеркнем, без телескопа. Извините за улыбку. А положение звезд поменялось, вопрос, насколько точны эти предсказания. Другой момент очень интересный. Сегодня известно три системы знаков зодиака. Две из них имеют 12-значную систему, 12 знаков зодиака, одна 24 знака зодиака. И та, и другая, вы же прекрасно понимаете, что 12 не равно 24. Понимаете? Поэтому вопрос, на каком основании тогда я должен принимать вот одну систему знаков зодиака, даже 12-значную, или другую, они отличаются друг от друга. И почему я не должен принимать третью систему, где 24 знака зодиака? И где у нас основание, что вот это верно, вот это неверно, или наоборот? Поэтому это просто вера в абсурд. Это в глупость вера. В русском народе есть выражение «суеверие», пустая вера. Правда, этот термин употребляется относительно других случаев. Итак, это просто пустая вера. Ты веришь в то, что звезды, вот как они там окажутся, знаете, вот на небосклоне, это будет определять твою судьбу. Священное Писание прямо говорит, что жизнь человека в руке Господа, а не в руке этих звезд. Если говорить о суеверии, здесь же рядом, то аналогичная ситуация, но я не знаю, насколько, вот скажу прямо, с американской культурой я в этом вопросе слабо знаком. Молодежь больше общается, вы можете подсказать, что вот из этой области есть у американцев, скажем, в Союзе, где проходило детство мое, мы соприкасались с такими, скажем, страшными вещами, как черная кошка перебежала дорогу. Это катастрофа. И там то плюет через левое плечо, а кто через правое, или там с закрытыми глазами, кто-то говорит, за пуговичку должен держаться. И вот пройти то место, где кошка тебя перебежала, невозможно с пустыми ведрами. Если вышел, увидел человека с пустыми ведрами, все, конец, это катастрофа, убегай, и все, выходит человек здороваться, дверь открыл, через порог нельзя здороваться. Понимаете, да, вот я в доме, вот стена, дверь открыл, человек там аутсайд стоит, я не могу с ним здороваться, это плохо. И столько вот этого, слушайте, я просто удивляюсь, в мае нельзя жениться, потому что всю жизнь маяться будешь. Ну и так далее, и так далее. Столько вот этой грязи было, и люди, как запуганные, как котята такие запуганные, боялись всего и не знали, если что-то сделать. Первым делом проверяли всю вот эту вот сатанинскую литературу. А что? А как? А чтобы плохо не было? Явно человек зависим от этого демонического. Неудивительно, что они над ним власть имеют. Итак, друзья, я думаю, эта мысль понятна. И, наверное, одно из самых тяжелых, мы говорим о причинах, которые приводят к такому духовному состоянию. Повторю, говорили о колдунах, заговаривании, говорили о гипнозе, экстрасенсах, об амулетах, талисманах. Сейчас говорили только что о гаданиях. И еще одно очень тяжелое состояние, оно происходит, бывает такое среди верующих людей. Подчеркнем, среди так называемых верующих людей, прямое обращение к сатане. Прямое обращение к сатане. Я встречался с несколькими случаями, один очень коротко хочу представить. Молодой человек не имел должного отношения к себе со стороны родителей, прежде всего был ущемленным как-то, ну, родился больным, ну и как-то, не знаю почему, это тоже очень важно, родители, как вы относитесь к детям своим, даже если они больные, имеют отклонения какие-то физические, умственные по отношению к других детей, никогда не делайте, не выделяйте их, вот такие люди, дети нуждаются в большем попечении. Писание прямо говорит, менее слабые, требуют большего попечения. Поэтому получилось так вот, к сожалению, что в этой семье, ну, плохо к нему относились. Как-то он чувствовался такой неприязнь, не знаю, может, он был нежеланным ребенком, я не знаю, я этого не знаю. Вот. Но получилось так, что когда он пошел в школу, то там его стали, безусловно, обижать. Он здесь такой худенький, щупленький, а там, понятно, стали еще такой, видно, что на лицо как котенок такой забитый, и вот все его там то пнет кто-то, то его обругает кто-то, то там где-то ему боль сделают. И настолько он устал от всего этого. А в то же время он ходил на богослужение, вот, был в детской школе, как мы называем сегодня, в воскресной школе. И вот пришло время, когда он устал от этого, когда тебя все пинают. И в руки ему попал журнал, где была фотография на передней странице очень известного борца на то время. Сейчас-то, конечно, вы едва ли знаете, помните их. Вот, когда он посмотрел этот журнал, который описывал все его победы, ни одного поражения, такой сильный, глаза устремленные на этом журнале, я имел разговор с этим молодым человеком, он мне все это подробно рассказывал. Ну и когда он посмотрел на него, говорит, вот этот человек живет, вот это да, смотри. Одного завалил, другого завалил, а я такой зашуганный какой-то, забитый, у меня ничего не получается. И настолько ему внутри стало больно, и он, будучи детем верующих родителей, с детства посещал церковь. Обращается к Богу и говорит, Бог, отойди от меня. Дух вот этого борца, войди в меня. Это было произнесено. Ну, можете себе представить, чем все это закончилось. Дикие страшные ужасы. Страшно просто. Даже говорить с таким человеком, просто понимаешь реально, что тебе противостоит демон, не человек. Ты разговариваешь с человеком и видишь, что идет борьба. Вот, с одной стороны, пробивается его сознание, он пытается как-то сопоставлять, думать, да? Это где-то в категории обольщения немножко он оказался, да? Что все равно голова немножко работает. Но, с другой стороны, смотришь, что просто это волчьи глаза, это чуть-чуть. И раз, и вот говорит, и раз сползает голос такой низкий, такой демонический уже. Ну, если когда-то приходилось соприкасаться, можете поймете, о чем идет речь. И тут по-человечески раз сползает голос, обычный сползает. Это такое состояние страшное. И он это все рассказывает. Говорит, я так устал. Вот, ну, короткая встреча была, мы имели с ним разговор. Пожалуйста, это открытое обращение к сатане. Оно не редко, но оно происходит. Хочу подчеркнуть, почему люди к этому, на этот шаг идут. Ответ достаточно простой. Потому что христиане не являются христианами. И все, чтобы много не говорить. Христиане не являются христианами. То есть почему вот такая категория... Вот, не так много таких людей, это мое предположение. Тогда, когда христиане не являются христианами, они способствуют проявлению вот такого состояния, обходя вниманием, не поддерживая людей, способствуют тому, что кто-то, пусть единицы, может быть, их много, я не проводил исследования, но с фактами соприкасался, мы отталкиваем их, а потом, вот видишь, какой он плохой. У нас здесь такое священная молитва, извините, это сарказм такой христианский, готов уже. Он не был возрожденный. И все. И мы сняли себе всякую ответственность. Подожди, а не ты ли его сделал таким вот духовным, просто больным человеком? Не ты ли? Не ли твое ли холодное состояние? Не ты ли, когда сидел с ним даже вот в воскресной школе, ты тоже пытался вот так уколоть, ширнуть его? Не ты ли это сделал? А теперь ты герой, ты в церкви, а он вот там. Видишь, какой я святой, я с ним не буду общаться. Подожди, не ты ли виноват, что он оказался там? Итак, я тоже об этом просто обязан говорить, что есть определенная категория людей, которые, не получая правильного христианства, не надо говорить правильно, не получая библейского внимания, этим все сказано, оказываются на обочине дороги и вынужден где-то, понимая, что христиане света не являют, видя, болея в таком духовном, так называемом, обществе христианском, не получая никакой защиты, они хотят быть защищенными, они хотят быть уверенными в завтрашнем дне. Поэтому они обязательно будут обращаться к определенной вот, защите. Знаете, что где-то в каком 1961, где-то в этих годах, приблизительно, в 1960-х годах, прошлого столетия, около 50 лет, больше немножко появилась церковь сатаны, то, что мы сегодня называем сатанист. они появились в христианской среде. Вот Лавей, значит, организатор этой церкви, сатаны открыто говорит, а что, говорит, вашему Богу, говорит, молишься, говорит, еще надо десятками лет молиться, это неизвестно, получишь, не получишь. А у сатаны попросил, он дал тебе сразу. Вот открыто, друзья, если кто-то соприкасался с сатанинской Библией, с их принципами, вы смотрите, полная противоположность. Если мы молимся, сохрани семьи, разрушь семьи. Понятно, да, их молитва. Вот о чем вы молитесь Богу, они молятся точно так же сатане, но со знаком минус. Это сознательно просто сопротивление, будьте внимательны. Хочу подчеркнуть, одна из причин, осмелюсь сказать, все-таки христиане не всегда были христианами, способствовали тому, что вот такие вот люди появлялись. Даже появление церкви сатаны или сатанистов. И обратите внимание, сколько сегодня их, как их много. Один из наших миссионеров, который посещает нашу церковь, открыто говорил о том, что здесь в Америке попал он на том берегу в один большой супермаркет, ну и решил просто говорить с людьми о Боге. И встретился с одним из сатанистов. Но когда дело дошло до свидетельства, говорит, ну, говорит, явно видно, что он просто говорит, я служу сатане. Он как-то дал понять сразу, что я не христианин, и я не хочу это служить. Он извинился вежливо, говорит, спасибо, извините, говорит, и пошел в сторону. Недолго думая, набирает звонит в полицию. Приезжает полицейский, говорит, мне здесь опасно, я не могу находиться, и указывает на верующего. Он правду сказал, что ему опасно, он правду сказал. Но полицейский сказал прямо, значит, уйди отсюда. Тот спрашивает, а что, я закон нарушил? Нет, ты закон не нарушил, но тебе лучше уйти. Ну, вот так оно все здесь работает. Но сам факт, он сказал правду, мне здесь опасно находиться. Почему? Потому что духовная сфера полностью противоположная. Человек служит Богу, это служит сатане. Бог дал нам власть наступать на всю силу вражья. Итак, это коротко, друзья, не все, но основные вот такие, насколько можно видеть причины, когда человек может оказаться в этом состоянии, в одержимости, мы с вами рассмотрели. Надо прямо подчеркнуть, дальше идем. Вот бесовский мир, он реален сегодня. Я прошу, друзья, на это обратить внимание. Ранее сказал о том, что некоторые из христиан сегодня, теологов, заявляют, что вот проявления бесов сегодня нет. Это, они были тогда, только когда Христос пришел на эту землю, родился, они ему противились для того, чтобы он осуществил свое спасение. Друзья, просто непонимание того, что происходит. Библия открыто говорит о влиянии, о явном влиянии демонического мира. Их активности в 1 Тимофею, в 4 главе, 1-5 стихов, как раз таки Павел этому уделяет внимание. 1 Тимофею, 4 глава, 1-5 стихов. Духи обольстители, внимая духом обольстителям. Подчеркнем, духи, но не проявляются через людей. Духи проявляются через людей. Их активность очень будет велика, особенно в последнее время. Они действовали всегда. Если Павел написал прямо «наша брань», против духов злобы поднебесной. Когда вот верующие живут на земле, вот всегда им оказывается сопротивление. Всегда против духа, со стороны духов злобы поднебесной. Несколько текстов мы рассмотрим относительно реакции на это, и затем будем говорить об освобождении, об отречении, это и завершать наше сегодняшнее размышление. Все-таки, друзья, с одной стороны, мы говорили с вами о неприятных вещах сейчас, вот ранее. Но это не сказки, это не выдумка. Это реальность, с которой мы соприкасаемся. В какой-то степени, если так можно сказать, наше счастье в том, что мы этого не видим или не видим. Но то, что мы этого не видим, это не означает, что его нет. Это реальность, с которой мы соприкасаемся. Несколько раз был свидетелем того, что явно было видно, что люди, которые непосредственно служат сатане, посещали наш дом молитвы. И это явно было видно, скажу, не скрою, во время проповеди. Потому что понимаешь, что с их стороны было противление очень сильное. Очень тяжело проповедовать, подчеркну. Конспект перед тобой, он готов, выморил у Бога мысли, все, казалось бы, готово, но сжимает, вот теряя просто слова, выбивает просто из тебя. И ты начинаешь где-то ошибаться, и где-то начинаешь теряться, и сразу понимаешь, что идет борьба. Ну, уже, скажем, не первый раз с этим приходилось соприкасаться, прекрасно понимаешь, что здесь есть источник. Да, приходится проповедовать, безусловно, Бог дал власть наступать на все силы вражью. Идет проповедь, и просто взглядом проводишь по залу, вот он сидит. Видно сразу, что вот он сидит. Вот там, сразу видно, друзья. Я понимаю, что ему опасно здесь находиться. И он это понимает, говоря языком этого сатаниста, ему опасно находиться. Потому он делает то для того, чтобы себя сохранить. Он пришел разрушать. Действительно, друзья, но это не означает, что здесь мы должны пасовать или бояться там, друзья. Он дал нам власть наступать на всю силу вражью, сказал Христос. Несколько текстов. Христос пришел разрушить дела дьявола. Мы рассматривали этот текст. 1 Иоанна, 3 глава, 7, 8 стихи. Помните? Христос пришел разрушить дела дьявола. Не разрушать, а разрушить. Он, о чем идет речь? Он пришел на эту землю разрушить дела дьявола, но он ушел с этой земли, значит, он разрушил дела дьявола. И вот потому он говорит, дана мне власть на небе и на земле, всякая власть, абсолютно всякая. Поэтому я даю вам эту власть, идите вот это вот совершайте. Наступайте на всю силу вражью. Итак, друзья, при всем том, что тяжелый, неприятный, страшный, может, примеры мы приводим, ну, если говорить так, о среднестатистическом восприятии того, о чем мы говорили, друзья, не забывайте, пожалуйста, что Христос пришел разрушить дела дьявола, и Он разрушил их. Это первое. Второе. Мы имеем свободу и защиту во Христе. Мы имеем свободу и защиту во Христе. С одной стороны, свободу от этих духов зла, так? С другой стороны, мы и защищены именно во Христе. Помните наше рассуждение, завтра тоже его коснемся, все это Евангелие, вернее, 1 Иоанна, насколько оно глубокое само по себе. Будем читать 4, 5, 6 стихи 4 главы завтра. Иоанн пишет, дети, вы победили их. Почему? Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Смотрите, настолько по-детски просто, но конкретно и сильно. Почему мы победили? Слышите? Не потому, что я верующим называюсь. Ты победил по одной простой причине. Потому что в тебе тот, кто больше в мире. И все. Победа в итоге не твоя. Не ты своими руками, там, эрудицией, да, знаете, опытом своим победил. Ты, оказавшись во Христе, оказался в победителе. Вот в чем твоя победа. Поэтому твоя, по сути, победа заключается не в том, что ты силы зла победил, а в том, что ты согласился принять победителя. И в нем ты имеешь все, что он совершил. А раз он пришел разрушить дела дьявола, и он их разрушил, следовательно, входя во Христа, ты получаешь с ним то, что он сделал. Ты приобщаешься. И в этом твоя победа. Твоя победа в том, что ты пришел ко Христу. Слышишь? Всего лишь навсего. Не в том, что ты сильный. Твоя победа в том, что ты пришел ко Христу. Итак, с одной стороны, Христос пришел разрушить дела дьявола. А с другой стороны, мы имеем свободу и защиту во Христе. И важно отметить, что ложь сатана посылает через слово. Ложь свою сатана посылает через слово. Христос прямо назвал его отцом лжи. Поэтому неудивительно, что сегодня, смотрите, вот эта простая истина, которую, две мысли, которые мы рассмотрели, что он, Христос разрушил дела дьявола, а во Христе мы победили, потому что приняли Христа. Смотрите, именно на вот эти фундаментальные истины нашего спасения и нашей защищенности сатана посягает. Именно вот эти истины, будьте внимательны, вот то, с чем связано ваше спасение во всех вопросах, да, именно вот эти истины чаще всего сатана подделывает. Почему? Выбить из скали. Помните, мы рассматривали все оружие Божие, послание к Ефесянам, 6 глава? Возьмите шлем чего? Спасения. Помните, мы говорили о том, что шлем, он закрывает голову, мозг. С мозгом связано ваше спасение, с пониманием. Понимаете, да? Шлем спасения, спасение ваше, правильное пребывание во спасении связано с пониманием того, что есть в Священном Писании. Поэтому на эту истину, заложенную в Писании, сатана и посягает на разум ваш, на мысли ваши, чтобы ослабить влияние, и вывести, ослабить влияние Христа и вывести вас из состояния во Христе. Он это делает исключительно через ложь. Поэтому, друзья, очень интересная мысль. Мудрые люди говорили так. Для того, чтобы знать истину, не надо изучать ложь. Сатану бояться не надо. Вот чем больше во Христе будем пребывать, а каким образом в нем будем пребывать? Принимая его таким, какой он есть, исполняя его заповедь, и любя друг друга, как он заповедал нам. Все, друзья, яснее не скажешь, правда? Любое, если что-то в вашей жизни, будет в вашей жизни встречаться то, что выходит за рамки вот этой заповеди, помните о том, что, задайте себе вопрос, не из этого ли источника идет это, отец лжи. Попытка сначала, тактика его очень интересна, сначала отвлечь внимание, напрямую он не бьет. Первым делом, что он делает, друзья, послушайте, пожалуйста, механизм действия сатаны. Вот вы получили спасение, вы приняли Христа таким, какой он есть. Вы любите, предположим, вы любите друг друга так, как Христос заповедал вам. Первое, что нужно сделать сатане, послушайте механизм его, создать суету. И отвлечь внимание, ослабить вашу бдительность, почему Писание всегда говорит, бодрствуйте и трезвитесь. Ослабить ваше внимание, раздерганы вы оказались. В этот момент предложить вам какой-то сомнительный вариант, безобидный, он второстепенный, может быть даже третьестепенный. Отвлечь ваше внимание, что вы, первое, когда вы правильно и четко, конкретно уже не можете мыслить, когда вы, извините, в суете, там уже все не знаешь, что, сколько у тебя и того, ослабляется твое внимание, в этот момент подсовывается тебе какая-то, на первый взгляд, безобидная идея, мысль. Поскольку ты не сохраняешь уже бодрствование, ты эту мысль принимаешь, да, ничего, как-нибудь, то есть ты уже, будь внимательна, ты не отталкиваешь ее, не отвергаешь ее, позволил ей войти в тебя, она начинает в тебе делать свое действие, а дальше больше. То есть, смотрите, самое опасное здесь, это потерять покой во Христе. Не зря Христос говорил, придите ко мне, и я вас успокою. Ведь когда человек, у него слишком много забот, не зря говорю так, то у кого много забот, тот взялся не за свое дело. Когда человек в суете, он максимально подвержен вот этой опасности. Он не способен адекватно, правильно, точно, конкретно, глубоко, проницательно мыслить. Вот почему важно сохранять свой разум во Христе. Вот почему важно понимать вот это наше состояние. И понимать, что именно на эту основу всегда есть покушение с разных сторон. Пойдем, друзья, далее. Освобождение. Если говорить уже о, мы говорили с вами о том, при каких обстоятельствах это происходит, говорили о причинах этих духовных болезней, говорили о реальности бесовского мира, коснулись нашего положения во Христе. И серьезный следующий небольшой раздел – освобождение. То есть больше всего здесь я хотел бы фокусировать внимание на самом тяжелом. Речь идет либо об обольщении, либо об одержимости или бесноватости. А, друзья, как правило, все-таки, во-первых, возможно ли такое противостояние? Да, аминь, так сказал Христос, даю вам власть наступать на всю силу вражью. Но важно помнить, что Христос никогда по одному не посылал. Поэтому вот особенно, когда идет речь о духовном противостоянии, об этом наступательном действии, один человек быть не может. Два, три. Один человек быть не может. Два или три. Обязательно. Во-первых, это чисто евангельская практика. Как правило, друзья, о чем мы ранее говорили, что эти духовные болезни связаны с неправильным пониманием или отношением человека к каким-то определенным вещам. То есть все это связано непосредственно с разумом его, с пониманием его. Вот почему Библия говорит, люби Бога и даже всем разумением своим. Мы имеем ум Христов. Потому, друзья, освобождение от духовных болезней связано, это главный акцент в этих вопросах при исцелении, делается именно на разум человека. Что здесь имеется в виду? Это не значит, что он разумом исцеляется. То есть достучаться до разума, чтобы он понял, понимаете, да? Понял свое печальное положение, прояснение ситуации, прозрение относительно реальности. Что это значит? Если реально налицо, что человек либо обольщенный, либо содержимым, конечно, хуже. Почему? Потому что разум фактически вышибает. Потому что демон фактически блокирует полностью сознание человека. И там проще, конечно, но все равно, смотрите, здесь либо, как подростка, помните, отец привел ко Христу. Есть какие-то вот примеры, случаи, когда люди способствуют тому, чтобы вот такого одержимого человека, он оказался перед лицом Божьих людей, которые имеют полномочия, имеют власть изгонять бесов. Но большей частью вот, одержимые, как правило, они не контролируют ситуацию, потому что полностью ими демон занят. Но тем не менее, друзья, насколько это вижу, личная практика, которая была у меня, ну, явно подчеркиваю то, что все равно должно быть обращение. Обращение, вот, чтобы человек думал. Помните, когда Христос, он не стал спрашивать этого одержимого мальчика, а спрашивает отца. Помните, да? Он не стал сразу исцелять. Так, давай, бес, выходи. Он спрашивает, когда это случилось? Это очень коротко. Там была причина, возможно, отец немножко больше рассказал. Но согласно Евангелию сказано с детства. Ну, то есть можно сказать, что, видимо, с рождения, так можно предположить. Это был подросток, вот, а каких-то там, ну, может быть, там 10-12 лет это уже длилось. То есть важно понимать, что это связано с состоянием человека. Делать все возможное, подчеркну, эту цель пред собой ставить. Ты человек. Ты Божье творение. Христос пришел разрушить дела дьявола. Он создал тебя, ну, это позже уже, да. Он создал тебя, ты человек, ты Божье творение. Ты создан для того, чтобы славить Бога. У людей это не получилось. Поэтому Христос пришел на эту, послал, Отец послал на эту землю Сына Своего, чтобы Он умер за грехи людей. Понятное дело, что здесь спектакль начнется. Как правило, когда вы говорите о смерти Христа, вот, и здесь, друзья, действительно, без не разговариваю. Я разговариваю с Ваней. Обращайте внимание, да? То есть понятно, что бес начинает противиться крови Христа. Ваня, ты меня слышишь? Я не говорю с тобой, бес. Я говорю с Ваней. Не мешай ему. Ваня, ты слышишь? Бог любит тебя. Ты слышишь, Ваня? Противление будет сильное. То есть, чтобы человек действительно внутри понял и тоже понял свое состояние, насколько это возможно. Я понимаю, в глубине-то он до конца не сможет этого понять, но донести до него, что ты, Ваня, слышишь, это не ты говоришь, Ваня, бес в тебе, он вошел в тебя, он мучит тебя, он сейчас за тебя говорит, Ваня, я знаю, что ты слышишь, Ваня, ты слышишь, я тебе говорю, бес, я с тобой не разговариваю. Сложно немножко, конечно, понимаю, но во всяком случае, вот достучаться до человека, чтобы действительно внутри завопил, Господи, помоги мне. Разум-то, когда разум прекращает работать, когда человек умирает? Здесь он просто блокирован, вы понимаете, он просто блокирован. Когда связано это с колдунами, особенно, смотрите, во-первых, есть ли возможность для колдунов получить освобождение? Аминь, есть. Он никогда там, он это сам такой высшей категории колдун, он никогда спасения не получит, откуда вы это все взяли? Мы читаем Деяния апостолов, 19 главу. Когда Павел проповедовал в Ефесе, то пришли кто? Которые сами занимались колдовством. Сами. Колдуны пришли. И не один. Группа целая, команда. Возможно, целая организация, простите за иронию. И смотрите, освобождение. Когда услышали слова, вот что работает, будьте внимательны. Слова услышали о спасении. Вот тогда поняли, что не на правильном пути, собрали книги свои, в которые, может, они вкладывали там все свое состояние, все свои доходы вкладывали на то, чтобы приобретать эти книги, они все эти книги сожгли. Есть возможность освобождения для колдунов? Есть. Не только для тех, кто ходит к колдунам, но для самих колдунов всегда есть возможность, чтобы быть освобожденными. Я соприкасался с такими людьми, возможно, вы тоже соприкасались, говоря так, ну, мне уже все закрыто, все. Вот мой ученик, который только начал заниматься, еще не слишком он твердо стоит в этом колдовском мире, он, может быть, еще может получить освобождение, а я уже никогда не получу. Друзья, это ложь сатаны. Просто, что вы реально это понимали, когда-то, может, будете с кем-то говорить, Священное Писание дает прямо указание на то, что есть возможность освободиться даже тем, которые возглавляли, возможно, колдовскую знать, были непосредственно участниками колдовства. Итак, важно, на что обратить внимание, это обращаться к разуму человека, чтобы он понимал, чтобы изнутри тоже была борьба, было личное обращение, насколько это возможно. Второе, на что здесь нужно обратить внимание, это побуждение к действию, то есть донесите до сознания вот твое состояние, когда оно видно, что происходит. Понятно, да? Вот, ну, когда Христос спрашивал у отца, с каких пор это произошло, с детства, ну, подчеркнул, может быть, там что-то отец еще рассказал. И вот на основании этого, значит, не только на основании, Христос знал, все равно он бы освободил его. Но здесь он показывает пример, каким образом здесь должна проходить эта борьба. И вот после этого, значит, уже конкретное действие, побуждение к действию. значит, мы говорим, допустим, с этим одержимым человеком, предположим, обольщенным, одержимым. Подчеркнем, что в данном случае, что обольщенный, что одержимый, они в одинаковом состоянии. Вы помните разницу между обольщенным человеком и одержимым? Обольщенный человек – это нормальный человек, который, у которого, простите, перемыкает или планку выбивает только тогда, когда речь идет о библейских духовных вопросах. В остальных вопросах он нормальный человек, он нормально одевается, он нормально выполняет свои обязанности гражданские и семейные. Одержимый человек полностью находится во власти демона. Он управляет его мыслями, и он неадекватно ведет себя. Он может кричать, возмущаться, не знаю, здесь у нас в больших городах в Америке есть общественный транспорт, я никогда не ездил, а в Одессе, сколько жил, очень часто таких одержимых людей приходилось видеть в общественном транспорте. То есть видно, что он ненормальный, не умственно сталый, не сумасшедший, это одержимый человек. Почему? Когда, допустим, он больной, да, ну, простите, когда он умственно больной, ну, что ты на него смотришь, он не смотри, он все равно какой-то такой на своей волне. Но когда речь идет об одержимом человеке, вот много раз приходилось соприкасаться, вот стоит посмотреть на этого человека, вот просто посмотреть на него, и такой злобный взгляд, не трожь меня, не трожь, не трожь, и так раз, раз взор свой отводит. Это не умственно, не умалишенный человек, это бесноватый человек. Их очень легко, друзья, отличить, то есть я понимаю, что, понятно, ну, когда пребываем во Христе, Бог дает это введение, во-первых, защищает своих и дает введение больше видеть духовный мир, вот то, что обычным людям не дано. Подчеркну, почему я делал такой вывод, хотя бы на принципе логического мышления аналогия. Если демон, бес, дьявол дает своим слугам видеть то, чего не видит обычный глаз. Я нового ничего не говорю, вы с этим соприкасались, знаете. Извините, даже глупо думать, что Бог не может дать как минимум такое же видение, как минимум, хотя он больше. Как минимум он может дать такое видение, как и тот своим, он дает больше. И причем это власть. Подчеркну, сколько раз походил соприкасаться, посмотрел, видит, вот орет, возмущается, там пена изо рта, такой посмотрел, он, ну, маленький я человек, но, однако, смотрю, просто такой, как зашуганный сразу становится. Понимаешь, что все-таки власть здесь все-таки, вот тот, кто в Боге, даже он, пусть Бога не знает, но будьте внимательны, в духовном мире понятно, кто кому служит, там они без погон узнают. Все undercover, да? И друг друга очень хорошо узнают там без всяких опознавательных знаков, кто есть больше. Хорошо, друзья, идем далее. Итак, прояснение сознания, обратиться к сознанию, побуждение к действию. То есть ты видишь, что ты обольщенный, ты видишь, в каком состоянии ты оказался, или ты одержимый. Вот, у тебя это по этой причине. Подчеркну, если идет речь о том, что... вернее, предполагается, что у вас была встреча с ним, был разговор, и где-то какие-то возможные уже варианты, вернее, причины вы выяснили, почему с этим человеком это произошло. И вот на основании вот этого рассуждения мы идем далее. Важно, друзья, еще одну деталь отметить, что это правильно для нас все-таки иметь разговор до того, когда непосредственно это наступательное действие будет. Важно иметь. Почему все-таки реально понимать состояние, во-первых, причину, почему человек пришел в это состояние. И потом, если вы реально видите причину, почему он пришел, видите реально, в каком состоянии он находится, теперь у тебя есть выход, ты слышишь? У тебя есть выход, не все потеряно. Вот тот, кто сегодня, сейчас, я тебе говорю, Ваня, но тот, кто сегодня пытается закрыть эти слова и не пустить мои слова в твое сознание, он побежденный. И что бы он ни делал, он побежденный. Ваня, у тебя есть возможность выхода, и ты должен это понять. Выход только во Христе. И чем быстрее ты это сделаешь, ты слышишь, я к тебе обращаюсь, чем быстрее делаешь, тем быстрее ты освободишься. У тебя есть выход, сделай это быстрее. Конкретно указывается, да? Вот, первое, факт, ты обольщенный. Второе, у тебя есть выход. И третье, друзья, я понимаю, это тяжелый момент, но непосредственно молитва. Третий момент – это молитва. Первое, обращаемся к сознанию. Второе, указывается выход. И третье, давай будем молиться. Вот и здесь действительно молитва, друзья. Я понимаю, что с одной стороны бояться не надо. я опускаю очень много возможных деталей, которые могут быть, далеко неприятных, ужасы, визги, вопли, многое-многое, от чего просто чисто по-человечески может стать и страшно, друзья. Бог дал нам власть наступать на всю силу вражью. И здесь молитва: Господи, освободи этого человека. Друзья, очень серьезно, очень серьезно. С сатаной, или с демоном точнее, сатана не во всех, с демоном не разговаривать. С демоном не разговаривать. Вы слышите? Он может голосом своим высказывать что-то. Я понимаю, друзья, может, сложные вещи, я понимаю, говорю. Мы говорим с человеком и с Богом. Все, с демоном мы не разговариваем. С демоном один разговор: выйди. И все. Это не какие-то там уговоры, сделки. Вот когда было изгнание беса одного из вот таких вот людей, вот, ну, давили, там, ну, лежит там раздетый почти на полу. Ну, ладно, давайте так вот сейчас, вот, ну, вот это сделайте, вот это, потом, ну, я, может быть, выйду. Вы понимаете, да? Вот просто, это открыто, это не сказки реальные. Уже идет торг, то есть видишь, что давление усиливается, видишь, что напрямую он не берет, поэтому нужно идти на сделку. С бесом разговора быть никакого не может. Участь всех бесов в озере огненном. Потому они вопили, когда видели Христа: ты нас в бездну не посылай. Если нас в бездну пошлешь, то в этой бездне мы будем находиться до суда у Белого престола. И выхода оттуда нет. А мы еще хотим хозяину послужить. Дьяволу. Понимаете, я немножко это простым языком говорю. Поэтому не боялись, что в бездну не посылай. Если в бездну попали, все, двери закрыты. То есть ты проштрафился. Как ты будешь на хозяина своего работать? Итак, друзья, когда приглашаете к молитве, то здесь, безусловно, только одно. Если вы реально видите от Господа побуждение, хочу подчеркнуть, друзья, очень важная мысль, если вы имеете от Господа побуждение, а побуждение молиться, молитесь. Если вы не имеете побуждения, друзья, бояться этого не надо. Почему? Потому что сильнейшее противостояние. Сильнейшее противостояние. Здесь вы о себе можете услышать то, что вы бы никогда никому не хотели рассказать. Потому что демон знает все, что в вашей памяти есть. Он не может знать будущее. Но то, что было у вас, извините, все это информация, не забывайте, пожалуйста. Он расскажет вам, что было 20 лет назад, 30 лет назад, как вы кого-то схитрили, обманули, соблазнили. Все вам расскажет, все. Вы слышите? И правду рассказывать будет. Тактика одна – выбить из вас основа, из-под вас основания. Вспоминайте Мартина Лютера. Возможно, вы слышали историю, когда он боролся, такой духовный, имел духовную борьбу с дьяволом, может быть, с ним или с кем-то из тех, кто был достаточно сильным, упрекал его демон, говорил: ты в этом грешник. Он взял и пишет, ну вот это, еще что, и записывает все, что ему демон говорит. Что еще? Молчит. Все, казалось бы, все, что демон знал, все рассказал. Он берет, перечеркивает этот список крест-накрест и пишет: кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Понимаете, да? Вот она тактика. Если эти грехи, вот почему важно не заигрывать с грехами, ничего не спрячется. Грех только тогда теряет силу, когда он исповедан. И именно вот тогда, когда вы соприкасаетесь напрямую с этим злом, с демонами, вот тогда они вам расскажут всю правду, но не назовут вам грехи, которые в которых вы исповедались и в которых не исповедались. Но это вы делали. Поэтому вот почему важно всегда исповедать грехи, чтобы быть свободным. И более того, если вы реально знаете, что человек, допустим, одержимый, ну, здесь опять-таки должен быть пост, молитва, чтобы были друзья кто-то, которые могли бы вас поддерживать. То есть не просто: да, я пойду сейчас. Я приведу один пример, такой достаточно смешной, вот с одним молодым человеком, который так возомнил, что у него такие мускулы духовные большие. Вот. Молитесь, чтобы была у вас духовная защищенность. Молитесь. И исповедайтесь, друзья. Исповедайтесь. Это важно отметить. Исповедайтесь в грехах, в которых вы еще не исповедались, прежде чем вы пойдете просить Бога о том, чтобы он избавил или изгнал беса из этого человека. встречался с молодым человеком, который настолько так, ну, видимо, или книжоночек почитал, не знаю, или хороших таких вот, скажем, проповедников послушал, ну, такой, ну, все, ему любой бес по плечу. Ну, и так, да вот, ну, так, так оно громко проповедует. Ну, брат так послушал, служитель. А в церкви как раз была вот такой экземпляр один, одержимая. И в конце служения он приглашает, ну, что, пойдем, брат. У меня такой, говорит, практики не было. Ну, как раз вот случай такой. Вот, давай, брат. Ну, пойдем. Ну, окей. Приезжают они в дом. Вот, ну, значит, этот гость толкает посетителя. Начинай. У меня, говорит, практики нет. Ты же говорил, что там все сильный такой. У тебя столько примеров, ты все такой сильный. Там спокойно всех изгонял. Пожалуйста. Понимаете ситуацию, да? Ну, бесу, конечно, только это и надо. Понимаете, что ему на руку. Итак, друзья, к изгнанию, вот если действительно, или к тому, чтобы молиться о защищенности, друзья, мы просто обязаны сделать, иметь эту молитву до того, когда вы пойдете для этого служения. Подчеркнем, донести до сознания его истину, показать выход и предложить молиться Богу. И когда молитва Богу, друзья, самое важное, это как правило, это фактически гарантировано, что давление на ваш мозг, духовное давление, будет оказываться колоссальнейшее. Далеко неприятное чувство. Испытывал это удовольствие, когда, как вот тисками, можете представить, какой-то этот, насколько сдавливает твой этот череп, что думаешь, куда, как, сколько еще эти мозги смогут выдержать. Ужасное давление, которое, я думаю, никогда вы никаким прибором не сможете определить, никогда. И вот только одно, молись. Вот чувствуешь, что силы вообще настолько тебе, как в пресс, как загнали тебя, и вот все, и только молись. Вот одно то, что в сознании есть, молись и ничего больше, друзья. И здесь, когда мы молимся одно, кровь Иисуса Христа, во имя пролитой крови Христа, Господи, защити меня и освободи эту душу, изгони беса, бес, выйди во имя Иисуса Христа, во имя его пролитой крови, выйди из этого человека. Все, что мы можем делать, с бесом мы не разговариваем, но только молитва, обращение к Богу и обязательно упоминание о пролитой крови Иисуса Христа. Потому что именно пролитой крови Христа Христос победил ад, победил силы зла. И несколько, друзья, еще моментов. Мы приближаемся к концу, наше время на исходе. Друзья, немножко сложно, я понимаю, вот эта ситуация, сложные вопросы, но, с другой стороны, я думаю, что вы реально понимаете вот эту ситуацию, реально, что это далеко не легкая, далеко неприятная ситуация. И немножко вот об изгнании бесов или об, есть выражение такое, экзорцизм, как раз-таки это и есть изгнание бесов, мы с вами поговорим. Изгнание демонической силы. Прежде всего, есть ли такая возможность в изгнании, вернее, чтобы были изгнаны бесы? Да. Христос прямо сказал о том, что у веровавших будут сопровождать эти знамения. Они именем моим будут изгонять бесов. То есть факт? Есть. Это первое. Второе. Полномочия для этого только и только от Христа. Ранее мы рассматривали вопросы. Если Он дал эту власть, идите делайте. Если вы не имеете этой власти, друзья, не пытайтесь этого делать. Не пытайтесь, слышите? Если имеете власть, она будет очевидна. Допустим, если у вас есть призвание, к примеру, петь, понятное дело, что у вас едва ли будет получаться проповедовать. Ну, допустим, предположим так, да? То есть вот то служение, которое Господь вам дает, совершайте его. Если вы не имеете призвания, не имеете полномочий от Христа, не пытайтесь этого делать. Не пытайтесь. Помните, пожалуйста, Деяния апостолов, когда 7 мужчин пытались изгнать беса из одного человека. Итак, первое – это реальность. Есть ли возможность изгнания? Да. Полномочия только от Христа для того, чтобы одно из необходимых условий, которое необходимо выполнить, чтобы Бог действительно ответил на вашу молитву, это личное очищение, личное исповедание пред Господом. Понятно, да, мы об этом ранее говорили. Только исповедуйтесь пред Господом. Господи, очисти, освободи, чтобы эта сила, она не могла на меня оказать свое влияние. Разговор с демоном не должен иметь места. Я просто подвожу итог тому, о чем говорю. Разговор с демоном не должен иметь места. Вы обращаетесь к одержимому и к Богу, а бесу только во имя Христа выйди из него. Запрещаю тебе. противостойте ему твердой верой. И, друзья, несколько мыслей позвольте посвятить одной практике, которая достаточно сегодня распространена. Это отречение. Это тоже из области шоковой терапии отречение. Молитвенный отказ от прежних грехов. Думаю, что в общем вы понимаете, о чем идет речь. Эта практика стала распространяться и в странах бывшего Союза, но и здесь она достаточно набирает свои обороты. Человек покаялся, но что-то в его жизни не складывается, не получается. Ну и тогда ему определенные люди, верующие, говорят: так, ты покаялся, да, но ты не отрекся еще. Вот ты когда-то там гороскопом занимался, да, надо отречься. Ты когда тебя к бабке водили, надо отречься. И так далее, и так далее. Друзья, с одной стороны, вроде бы все правильно, да? То есть, если ты был запачкан, получил осквернение, возможно, оказал, какое-то время был во власти сатаны, то тебе нужно отречься от этого. Это серьезнейший вопрос, серьезнейший. Насколько практика отречения библейская? Понятно, отречение. То есть, после покаяния вы покаялись, но от грехов соприкосновения с оккультным, с колдовским, покаяние плюс отречение. Вот фактически, что предлагается. Слышите, друзья? То есть для того, чтобы вы получили освобождение окончательное, если вы занимались чем-то, каким-то колдовством, покаяния мало, нужно еще отрекаться. И для этого предлагается достаточно интересная процедура, но здесь уже кто что может добавить, тот и добавляет. Общая такая рекомендация, что вам нужно составить список грехов, в которых вы были запачканы. Ну, имеется в виду оккультные. Вот, 5 раз гороскоп, 3 раза колдунья, ну и так далее, к примеру. Все это вы должны записать, и потом молитвенно говорить: Господи, я от этого и от этого отрекаюсь. Прежде всего, хотел бы поднять такой вопрос, почему появляется вот такая идея отречения? Почему появляется понимание, или люди приходят к отречению, что его надо делать? Почему? Хочу рассмотреть несколько причин. Это, с одной стороны, личное наблюдение. Мне очень много приходилось вот с людьми, которые занимаются, имеют практику вот это отречение. Очень много приходилось с ними говорить, очень много дискуссий вели. Ну и, безусловно, пытались всегда привести это к Священному Писанию. То есть, насколько Священное Писание оправдывает вашу практику. Итак, возможные причины, почему люди приходят к пониманию, что надо отрекаться после покаяния. Неудовлетворенность духовным состоянием. Вот удивительно, он достаточно простой. Человек просто не удовлетворен духовным состоянием, а вот на таких вот неудовлетворенных, как правило, прежде всего и попадают вот эти вот отрекатели. Ага, ты видишь, ты сколько лет? 15 лет верующий. Не получается? Что-то у тебя не то, ведь Бог святой, ты ему молишься, он тебе не отвечает, что-то здесь не то. А ну-ка давай поковыряемся, извините, по-детски говорю, поковыряемся в твоей прошлой жизни. А ну-ка давай вспоминай. Безобидно, правда, да? Ну, просто человек не удовлетворен своим состоянием. Ну-ка, что-то тебе, что-то не то там, что-то там, надо разобраться. Что-то там неправильное. Вторая причина. Человек хочет расти духовно, но у него не получается. Первый, человек не удовлетворен духовным состоянием. Конечно, здесь рядом и другая причина. Он хочет расти, а у него не получается. Вот молюсь, вот стараюсь, а у меня не получается. Опять, что-то у тебя там, видимо, завяз какие-то есть, какие-то путы, какие-то цепи, нити, которые надо отрезать, иначе ты не сможешь продвигаться вперед. Третья причина. Отсутствие духовного научения – это немножко другая сфера. Первые две связаны с внутренним состоянием, неудовлетворенность духовным состоянием. Раз. Хочешь расти, а не получается. Другая причина – нет здорового научения. Хочу подчеркнуть, что когда мое наблюдение, когда страна, в которой мы жили, огромная страна, бывший Советский Союз, развалилась, то неудивительно, что, ну, что было у верующих, это практически только Библия, больше ничего, правда? Ну, может, там одна-две книги у кого-то были, а фактически-то люди не были научены в этом. Вот, и как раз-таки на вот это, на невежестве людей, да, стали играть вот эти вот, те, которые стали приносить это учение. То есть представьте, что такое покаяние, представьте суть духовной борьбы, как бороться с грехом, как бороться с искушениями, как вести себя, когда ты согрешил, понятно, да? То есть идет речь об элементарном научении, фактически то, чем мы занимаемся с вами. Мы стараемся объяснить каждую деталь, каждый вопрос. Вот, хотя много еще того, что нам надлежит осветить, но многое мы с вами уже рассмотрели. То есть, когда общая картина представляется библейская, то тогда вероятность того, что на вот эти крючочки мы будем попадать, будет уменьшаться. Чем больше мы будем пребывать в учении. Почему церковь постоянно пребывала в учении в раннее время? И еще один момент, повторю, это причины, по которым появляется стремление, или, скажем, люди попадают на такую уловку. Для меня отречение – это уловка, большей частью, я чуть позже коснусь подробно этого вопроса. Почему люди приходят к необходимости отречения? Повторю, неудовлетворенность духовным состоянием. Хочешь расти – а не получается, отсутствие духовного научения и очень важное – нет покаяния при покаянии. Такая странная, интересная фраза. Нет покаяния при покаянии. Что это значит? Покаяние человеку не было представлено. Помните, у нас была беседа в церкви, понятие покаяния в Священном Писании. Достаточно, надо понимать также, что Христос прямо сказал, что должно быть научение. Людям нужно проповедовать покаяние, не призывать к покаянию, а проповедовать покаяние. Сколько проповедей о покаянии мы слышали? Как часто они звучат? Ведь что такое проповедь о покаянии? Это не значит «кайтесь, кайтесь, кайтесь, еще куплет споем, еще куплет споем». Проповедуйте покаяние, представьте, что такое покаяние, почему нужно покаяться, что происходит, когда действительно покаяние, плоды покаяния. Представляете эту картину? Если человеку эта картина не была представлена, нет плода покаяния, вынудили покаяние вот этими эмоциональными там всплесками, эмоциями, там страхами всевозможными, убьет, задавит, машина передавит, ты до следующего воскресенья не доживешь, ну и так далее, и так далее. Это просто запугивание идет, психологическая обработка. То понятно, что в таком состоянии у человека не может быть нормального покаяния. А если оно произошло, это покаяние, то это не покаяние. Видите, что когда, смотрите, когда человек покаялся, предположим, он не покаялся, но он покаялся. Вам понятно это выражение, да? Его окаяли. Его после этого называют Божьим детем, ты уже побежденный, сильный во Христе. И вот этот сильный во Христе, после этого воскресного собрания, когда он покаялся, пошел на работу, отметил хорошо свое покаяние. Как можно отмечать, вы знаете, да? Ну, там, оттянул вдоль спины, там, как это можно, вот, словами там, тому дал, тому еще добавил. И все, приходит на собрание, его опять называют, ты Божий дитё. Посмотрите, что с человеком происходит. Он-то знает, что его состояние печальное, а его назвали Божьим дитём. Значит, ага, это нормально, быть Божьим дитём и матюкаться? Быть Божьим дитём и просто быть алкоголиком пропитым? Это нормально? Почему? Потому что я пью, я матерюсь, я веду неправильный образ жизни, прихожу на собрание, меня называют Божьим детем и спасенным еще. Это нет покаяния. То есть, если человек покаялся, он приносит плод покаяния, он оставляет грех. Человеку не было представлено покаяние. Поэтому, если человек покаялся, но не покаялся, это тоже причина, он начинает внутри борьба, что-то не то здесь. Я вроде покаялся, а вот то, что мне обещали, что там все твои проблемы решатся, все будет хорошо, ничего не получается. Что происходит? Итак, вот это возможные причины, которые, когда человек мучится в одном, в другом, в третьем или четвертом состоянии, тут ему, пожалуйста, подходят. А, ты не отрекся еще. Да, ты покаялся, слава Богу, да, Бог повелевает покаяться, ты покаялся, но ты не отрекся, давай надо отрекаться. Итак, это возможные причины, почему происходит отречение. Решение проблемы. То есть, каким образом можно решить эту проблему? Друзья, если эта проблема связана с отсутствием научения, то самый такой прочный, самый правильный метод – это научение в церкви. Это научение. Причем, будьте внимательны, идет речь не от случая к случаю, а о постоянном пребывании в научении. Итак, сегодня мы коснулись сложного вопроса, к чему может привести отсутствие научения, к неправильному пониманию своего положения пред Богом. И в итоге ты попадаешь в духовную ловушку. Куда? Туда. Откуда? Как ты думал, вышел ты там, оказывается, еще и находишься. Ты даже не выходил. Тебе просто сказали, что ты вышел. Итак, возвещение Евангелия покаяния, благовестие. Луки 24 глава, 46-48 стихи. Второе. Важно отметить, проводить душепопечение или, скажем, беседы, ну, я употребляю выражение душепопечения, с целью выяснить причину неудовлетворенности. То есть одна из причин, которая подталкивает к отречению, это человек не удовлетворен своим духовным состоянием. А в чем причина? Может, есть заклятое что-то, может, есть скрытый грех неисповеданный. Может быть, ты не в того Христа уверовал, и такое возможно. Может быть, тебе ты неправильно учен, и такое возможно. Может, какие-то другие есть причины, понятно, да? Но как ты можешь нормально развиваться, когда в тебе ненормальные процессы идут? Поэтому, с одной стороны, проповедовать покаяние, Евангелие покаяния, да? Как Христос говорит так, так написано и так надлежало быть. Пострадать Христу, воскреснуть, и быть проповедану, слово Евангелие, да, быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Вот что должно быть сделано. Итак, с одной стороны, проповедь о покаянии. С другой стороны, когда человек уже стоит на грани там, отречения, или даже он пошел уже отрекаться, да? Вот. Но почему ты пошел это делать? Давай посмотрим, почему ты не удовлетворен своим состоянием. Известен случай, друзья, которые были в церкви, где очень часто практиковалось это отречение. Мы много говорили о том, что это не библейское. То есть, по сути, что предлагает вот это учение об отречении, да? То есть, отрекайтесь, вспоминайте все ваши грехи, когда вы были связаны с чем-то оккультным, записывайте их и от каждого из них отрекайтесь. По сути, Библия предлагает только одно – покаяние, спасение. Позвольте так, в упрощенном виде. Значит, если ты покаялся, ты спасен. Сторонники вот этого отречения, отрекайся от оккультного, записывай и отрекайся, они прилагают другую форму. Покаяние плюс отречение приводится, приходишь к спасению. Ну, если, простите, такой на математический лад все это перевести. Вот эту формулу Библия не поддерживает. Вот эту формулу Библия не поддерживает. Я ссылаюсь в этом случае на, опять-таки, упомянутый сегодня текст Деяния, 19 главу. Когда не те, которые ходили к бабкам, а кто сами гадали, имеющие чародейные книги, маги, колдуны, они встретились со Христом, исповедали грехи свои, сожгли книги. Апостол Павел, Божий человек, никакого намека не дал, что вам надо еще отрекаться. Все. По сути, приход к Богу, когда правильно представлено покаяние, Евангелие покаяния. Правильно представлена картина покаяния. Покаяние, по сути, это крест на всей прошлой жизни. Все. И никакого отречения просто не должно быть. Ну вот видишь, он покаялся, а у него потом еще вот это проявляется. Давайте так говорить. Во-первых, было ли покаяние? Помните, мы ранее рассматривали покаяние без покаяния. Если человеку неправильно представили покаяние, то это не покаяние, он просто должен покаяться, никакого отречения не надо быть. Не должно быть. Но если он, предположим, правильно покаялся, а после этого стал делать грехи, то надо говорить о грехах, которые он делает после покаяния. Понимаете, да? Почему это? С одной стороны, опять-таки, скажем прямо, отсутствие научения после покаяния. Почему наше желание продолжать учить, даже учить и после крещения, объяснять, доносить действительно евангельские истины, что идет борьба, в этой борьбе мы призваны выходить победителями, а если мы согрешили, то у нас есть возможность все равно выйти победителями, исповедуя, восстановить свои отношения с Господом, двигайтесь дальше, не останавливайтесь. То есть вот эта картина, она должна быть полностью людям представлена. А если человек, его правильно, допустим, правильно он покаялся, но дальше никто не помогает ему духовно расти, он встречается с какой-то проблемой, с какой-то бедой, надо решить, а он не знает как, к чему, каким методом он обращается. К тем, которыми он пользовался до покаяния, потому что новым методом его не научили. Поэтому причина, почему он возвращается на старый путь, это одна из причин – отсутствие научения в церкви. А с другой стороны, у него идет борьба, будьте внимательны, Бог простил грехи, но у него идет борьба, в памяти-то все это осталось. Поэтому две причины, почему у человека повторяется, может быть, даже то, что он делал до покаяния. С одной стороны, его нет научения, как бороться с теми ситуациями, а с другой стороны, тянет греховная природа. Но никакого основания для отречения здесь просто быть не может. Покаяние решает все вопросы, поэтому самое главное, представьте покаяние и не побуждайте к покаянию. Библия прямо говорит, что Бог повелевает каяться, поэтому это то, что мы можем говорить. Мы читаем, Бог повелевает каяться. Это повеление Божье, это не человеческое. Помните, мы рассматривали вопросы, что такое покаяние. У покаяния есть допокаянный период, есть молитва покаяния и послепокаянный период, то, что в целом мы называем покаянием. Смотрите, мы рассматривали эти тексты, коротко повторю. Бог повелевает каяться. Дальше. Бог ведет к покаянию. Бог дает покаяние. И очень важно, Бог дает время покаяться. Четыре мысли, пожалуйста, запомните. Бог повелевает каяться. Бог ведет к покаянию. Бог дает покаяние. И Бог дает время покаяться. Поэтому, когда мы начинаем трясти людей, кайся, 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 мы еще там пару песен споем на 1,5-2 часа, которые тянутся. Друзья, это антибиблейские подходы, антибиблейские подходы. Пусть Бог с ним работает. Сообщили весь человек и все, пусть он живет с этой мыслью. Ведь не ты сильный действует, ты можешь быть искусным просто манипулятором, психологом, давить на людей, чтобы они покаялись. Но это не будет покаяние. Уверен ли ты, что сейчас, когда ты трясешь его, что это время для него покаяться? Ведь Бог один знает время, когда человеку нужно покаяться. Итак, если это так, соглашайтесь с этой мыслью. Если Бог дал покаяние, все, человек совершает покаяние, смотрите, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. С другими словами, покайтесь, чтобы войти в Царство Небесное. Нет, покаялся, еще отрекаться надо. Еще одна из серьезнейших ошибок, с которой соприкасаются, явно совершают отрекатели, те, которые заставляют отрекаться, пошли дальше, предлагают молитву отречения. Записывают эти молитвы, выучат эту молитву, вот так, вот так, вот так молись. Это антибиблейская мысль. Вообще практика молитвы за человеком, повторяй за мной, даже не обязательно при отречении. Человек не знает, как каяться. Я никогда не молился. Хорошо, повторяй за мной молитву. Недопустимо. Вот это, согласно Священному Писанию, недопустимо. Донесите до человека вещь, что он грешник. Он что, никогда в детстве маму, папу не обижал? Он не знает, что надо делать, чтобы нормальные отношения с мамой и с папой были? Не знает? Все мы через детство прошли. Ты элементарное можешь сказать, папа, прости, мама, прости? Ты можешь это сказать? Больше ничего не надо. Всего лишь нас попроси прощения. А когда он, пожалуйста, иди, когда посчитаешь, когда видишь, что уже не в моготу, вот тогда это время, чтобы покаяться. Бог тебе скажет, когда тебе нужно покаяться. Итак, практика заученных молитв не библейская. Библия прямо говорит, мы не знаем, о чем молиться, как правильно, как должно. Римлянам 8 глава. Мы не знаем. Но оказывается, уже сегодня люди знают. И они за Духа Святого составляют молитву, потом говорят, выучи и повторяй. По сути, практика заученных молитв, она не библейская. Молитву мы получаем от Духа Божьего, когда становимся на колени, Бог наполняет мое сердце, и это наполненное благодарностью сердце изливает свои желания к Богу, радость, печаль или слезы. Все. Вот как рождается молитва. На каком это основании мы возвращаемся к практике заученных молитв? Это антибиблейская мысль. Итак, друзья, мы подошли к концу. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. 1 Коринфянам 2:15. Духовный судит обо всем. Понятно выражение, да? То есть для духовного вся сфера открыта. Он понимает духовную сферу, он понимает душевную сферу и он понимает телесную сферу. Он судит обо всем, он размышляет обо всем. А о нем судить никто не может. То есть будьте внимательны, если человек не в этой сфере духовно находится, то это так, или слишком святой, да, или начинаем там, это, есть такое юродивый Христа ради, такое понимание в православии, как-то мы пытаемся показать, что это люди немножко другие. Итак, Библия говорит, духовный судит обо всем. Мы говорили с вами о душепопечении, рассматривали 3 раздела, профилактика, лечение, шоковая терапия. Понимаю, друзья, что мы не смогли подробно рассмотреть многих-многих вопросов, особенно связанных с шоковой терапией, но этой встречи, которую мы сегодня имели, я думаю, достаточно для того, чтобы мы очень серьезно подумали и размышляли, каково мое отношение, как воспринимать. Оно будет обязательно, друзья. Если не было с кем-то, оно будет, будете соприкасаться с этим. Мы живем в тяжелое время, когда духи зла очень активны, чтобы реально понимали их активность, реально понимали, какие причины, которые могут приводить к тому, чтобы бесы могут оказывать влияние на человека, как бесы могут оказать влияние на верующего человека, мы сегодня это рассматривали, как выходить из этого состояния, что иметь в виду, молитвенную подготовку, молитвенное предстояние, молиться, чтобы просить, чтобы кто-то за вас молился, когда вы идете, вот двое-трое пошли, по одному не ходите. действительно согласно Писанию. И если вы имеете побуждение от Господа, имеете этот дар, имеете власть, идите молитесь, будет по вере вашей. Если вы не имеете, молитесь, что Бог послал того человека, который имеет вот это вот полномочие это сделать. Не заигрывайте, друзья, не играйте, ничего безобидного нет. Обращайте внимание еще раз, вот все-таки важно помнить, чтобы мы, у нас не происходило осквернение, особенно духовного осквернения, когда мы прикасаемся к чему-то грязному, каким-то оккультным посвященным предметам, сатанинским знаком, сатанинской символике. Не оскверняйте себя. Это может привести к тому, что вы будете, окажетесь под влиянием духов зла, демонов. Друзья, это все. На сегодня занятие подошло к концу. Думаю, друзья, что если Бог пролит жизнь, пожалуйста, мы соберемся с вами в феврале месяце. И ваши вопросы по пройденному курсу, прежде всего, мы их рассмотрим. Я думаю, что есть, будет возможность осмыслить, обдумать то, о чем мы говорили. И после того, когда мы рассмотрим вопросы, то в феврале у нас будет, я думаю, если мы задержимся с вопросами, на две сессии рассчитывайте на следующий предмет. Это апологетика и евангелизм. Апологетика и евангелизм. А затем у нас последний предмет остается. Это основы богословия. Я думаю, что 3-4 беседы, наверное, вернее, урока у нас будет посвящено этому. То есть где-то так получается, что мы немножко растягиваем, но не потому, что, простите, сознательно это делаем, просто в этом есть необходимость, что первый уровень, мы где-то завершим, где-то, я думаю, к июлю месяцу, как мы будем продвигаться вперед. Но, тем не менее, даст Бог жизни, будем продвигаться. Молитесь, друзья, о благословении каждого из вас, о правильном положении во Христе, о защищенности во Христе. И пребывайте всегда в учении, зная, что это, как правило, даст всегда вам правильное направление. Будете иметь правильное представление о Боге, о вашем